Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Игоря Валентиновича Цыбы «Вифания». Запись сделана на богослужении 9 ноября 2003 года.
Евангелие от Матфея, 21 глава, 17 стих. Это очень короткий стих, и то, что нам из него нужно вынести, название одного населенного пункта, о котором мы сегодня будем рассуждать. «И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Проповедь так и называется «Вифания». Это было маленькое селение, друзья мои, у подножия Илионской горы. Буквально 15 стадий, что значит 3 километра. Наверное, вы встречали это название не один раз в Евангелиях, когда вы их читали. Но на самом деле Вифания – это ничего и не представляющая из себя деревушка или городок небольшой, можно сказать. Единственное достоинство – это обильное количество смоковных деревьев, а также масличных. В этом месте не было никогда кипящей жизни, так как она была в Иерусалиме. В Вифании обычно была патриархальная тишина. Да и само название этого городка, Вифания, этого селения, этого местечка, переводится как «дом бедного». Есть, правда, еще один перевод – «дом друзей». Но, во всяком случае, более 7 раз об этом повествуется в Евангелиях. Иисус приходил именно в Вифанию. И более 7 раз он бывал там, а возможно это было и больше, просто такое количество раз можно встретить в Евангелиях. Он шел туда, когда даже грозила опасность. Такое чувство, что он устремлялся в это место, чтобы там что-то обрести. Что же привлекало его или кто привлекал его там? Ответ простой. В этом селении жили его друзья. Там жил Лазарь, там жила Марфа, там жила Мария, там жил человек по имени Симон. И вот к этим-то людям и, наверное, к другим, которые были друзья его друзей, он и стремился прийти. Потому что он переживал и ощущал нечто. Практически в Вифании у него был дом, где он мог быть принят с любовью. Мы знали и читаем о том, что Сын Человеческий не знал, где преклонить голову, не имел места. Но действительно было одно место на земле, было одно место, где его ждали, и было одно место, куда он стремился пойти, когда трудности приходили в его жизнь и служение. Это была Вифания. В своей практике я не раз встречал поместные церкви, которые носят это имя. Наверное, в Петербурге обязательно, если взять перечень поместных церквей, найдется одна или две, а может быть и несколько церквей Вифания. И вот когда мы будем рассматривать это селение, этот образ, я хочу, чтобы мы посмотрели на него так же, как на образ поместной церкви. И то, о чем я буду говорить сегодня, это замысел Божий относительно собрания Его детей. Это замысел Божий относительно нас с вами, как церкви, как собрания. Итак, пойдем в Вифанию и мы с вами. Первое упоминание хронологически находится в Евангелии от Луки, 10 глава. Мы прочитаем 38 стих. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. Вы знаете, когда встречаешь это слово «приняла», оно нам не говорит так много, как оно говорило в древности людям на Востоке, что означало «принять в свой дом». Сегодня мы можем предоставить кому-то ночлег, кто-то может провести какое-то время у нас в доме, но даже тени от тех обычаев, которые существовали на Востоке, у нас и не осталось, хотя, как говорят в России, люди ценятся гостеприимством. Они готовы сделать все, чтобы гостю было хорошо. Когда мы даже представляем себе такие картины, мы не можем даже подумать, что значило гостеприимство на Востоке. Что значило это слово «приняла его в свой дом». Вот это слово, которое употреблялось здесь, оно было понятно в том древнем мире и очень, скажем, ответственно. Принять в свой дом означало предоставить самое лучшее место в ущерб самому себе. Это значило сосредоточить все внимание на госте. То есть все помышления, все, что в доме происходит, все, что в доме организуется, все направлено на гостя. Ему оказана самая большая честь, как никому из домочадцев не бывает оказана. Если гость что-то сделает не так, его никогда нельзя ни в чем упрекнуть. Потому что человек, приходящий в дом как гость, он не может знать всех установлений и правил, но он не может быть упрекнут ни в чем, даже если он ошибется или разобьет что-то, или поведет как-то беседу, нарушив распорядок обычной жизни этого дома. И если гость захочет беседовать до полуночи, никто из семьи не должен ложиться спать, потому что этот гость самый почетный. Необходимо было выполнить его желания. Мы помним отголоски этого, может быть, мы слышали истории о том, как на Востоке, если человек только посмотрел на какое-то убранство дома, на картину или на что-то и сказал: «О, это прекрасная картина», хозяин должен тут же отдать ему, потому что если у гостя возникло желание обладать этой картиной или каким-то убранством или утварью, что есть в доме, хозяин обязан бы выполнить любое его желание. Он должен был ловить взгляд этого гостя, чтобы угодить ему во всем. Не зря есть такая поговорка: «Мой дом, твой дом». Но тогда это было в реальности так, в действительности так. И вот здесь использовано это слово. Марфа открыла для Иисуса двери своего дома. Она приняла его. Я думаю, что для Господа это было особенно приятно в тот момент. Слово «приняло» проводит очень резкое различие. Писание говорит, что Господь нас пришел к своим, а свои его не приняли. Его не принял Иерусалим, его не принял храм, его не приняли в синагогах, не приняли фарисеи, саддукеи, не приняли люди богатые, за малочисленным лишь исключением. Но здесь, в доме бедного, его приняли. Приняли так, как это было положено на Востоке, с большими почестями, дав ему лучшее место. Его приняли в Вифании. И со временем действительно дом бедного станет домом друзей. Что же значит для нас действительно принять Господа? Это означает предоставить Ему самое почетное место в нашей жизни, в нашей церкви. Это значит не просто пребывание Его среди нас. Мы говорим «Господь посреди нас», но это означает также место, где Он творит то, что Он хочет. Не я как пастор, не вы как народ Божий, а Господь на этом месте творит, что Он хочет. Это значит, что здесь, на этой территории, во время собрания народа Божьего, именно Он и только Он своим духом обладает всем правом. Никакой служитель, только Он. И действительно, на уровне церкви и на уровне человеческой личности мы не раз слышали призыв, да и по сей день призывает людей: «Прими Иисуса». И многие приняли Иисуса, но предоставили ли они Ему пространство в своей жизни? Предоставляем ли мы Ему место для деятельности там, где Его дом, куда Он хочет, возможно, возвращаться, и где Он должен обладать всеми правами? Итак, друзья, Вифания – это место, где Христос станет чувствовать себя как дома, и мы увидим это. Thank you. Я сказал «станет», потому что не сразу это наступило и не сразу это пришло. Но вот в этом рассказе не совсем было все так. И мы читаем дальше. «У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его». Интересный стих, наверное, на это место Писания проповедовалось очень много раз. И, казалось бы, ничего нового нельзя вынести из этого рассказа. И наверняка, может быть, и мы ожидаем, что же я скажу такого, что будет свежим. Но я скажу лишь только то, что переживаю сам, и что для меня является побуждением, откровением, направлением и научением от Господа. Во-первых, в этом месте сказано, что она слушала. Но в оригинальном тексте есть несколько более точное определение. Там примерно написано так: «Сидя у ног Иисуса, Мария продолжала слушать Его». Она продолжала слушать Его, несмотря ни на что. Несмотря на то, что, как написано в 40 стихе, «Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: „Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне“». Вот это и рассердило Марфу, что Мария продолжала слушать. Она оставила меня одну, потому что я работаю, я занята, а она никак на это не реагирует, она продолжает слушать. И далее мы читаем. «Иисус же сказал ей в ответ: „Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее“». Вот здесь, в этом месте Писания, есть то, что Господь желает больше всего. Есть то, что Он хочет показать нам, чему Он хочет нас научить. Что на самом деле есть принятие Его? Как я уже сказал, Его отвергли в Иерусалиме. Его отвергли священники, Его отвергли люди философствующие, Его отвергли законники, Его отвергли богатые, Его слово отвергли. И вот Он ищет и стремится в теплую атмосферу, в дружескую. Послушайте, Господь стремится в ту атмосферу, где люди готовы Его слушать. Но что значит слушать Господа? В Деяниях апостолов есть удивительная характеристика первой церкви. В одном предложении о ней сказано очень много. Там написано: «Они постоянно пребывали в учении апостолов». Помните это выражение? Вы знаете, одно время я думал, что «пребывали в учении апостолов» означает, что они с утра до вечера были в библейской школе. То есть утром встал, зарядка, молитва и в учении апостолов. Апостолы ушли, домашнее задание задали: изучи по Библии от такой-то до такой-то главы, оправдание, освящение, еще что-либо. Утром сдашь экзамен, снова будет библейская школа. Я вижу, как люди все время стремятся учиться в библейской школе, подразумевая, что они пребывают в учении. Но на самом деле это слово «пребывать» отнюдь не означает слушать без перерыва. Но что значит «пребывать»? Мы говорим о замысле Божьем для поместной церкви. Но «пребывать» значит практически применять в жизни то, что здесь услышано. Вы понимаете разницу? Они пребывали в жизни в том, чему их научили служители. И когда я думаю обо всей истине, которая проповедовалась, я задаю вопрос себе и вам: а в какой мере она действительно применима каждым из нас на практике? Сегодня спрашивают, в чем сила первой церкви? Может быть, в каких-то супердуховных упражнениях? Может быть, в том-то или в том-то? А на самом деле сила в ней была только лишь потому, что они не уходили с собрания, говоря: «О, как сегодня хорошо Петр проповедовал!» Или: «Надо же, как дух любви действовал, когда Иоанн слово говорил!» Нет, они, уходя, пребывали в учении. Сколько проповедей выслушано и никогда не применено к жизни? Сколько откровений получено и потеряно? Я бы сказал, даже попрано. И чьими ногами, дьявол или нет? Нашими собственными. Они пребывали в учении, и это давало им необычайную силу. Ведь весь секрет заключается в том, друзья мои, в том, чтобы нам вот эти зерна, крупицы истины, которые открываются именно в собрании народа Божьего. Потому что именно здесь глаз Божий звучит пророчески, хотя, может быть, мы не осознаем это умом, потому что нам кажется, что должно быть какое-то нагнетание атмосферы. Но Господь, бывает, говорит, как тихий ветер, просто звучит в наших сердцах, мы пренебрегаем, уходим и теряем. Более того, попираем ногами. Они пребывали в учении. Мария продолжала сидеть у ног Иисуса. Вот здесь простой символ. Она как будто бы прилипла к Нему. Прилепиться к Слову. Я хочу призвать себя и вас. Может быть, что-то с сегодняшнего дня в нас будет изменяться. Как мы слышали сегодня, не только слушатели забывчивые, но и исполнители слова. Давайте будем пребывать, потому что именно здесь, именно сегодня, именно сейчас, в это мгновение, в эти часы, в эти минуты, а может быть, в эти несколько секунд, Бог говорит к нам своим духом. Марфа же заботилась и суетилась о многом. Интересно, это слово означает «разрываться на части». Но мы знаем, как это переживать. Она разрывалась на части буквально от множества хлопот, от множества мыслей о том, что нужно сделать, о том, что будет впереди, от множества чувств. Заботиться – это разрываться, синоним. Я думаю, что ее лицо выражало вот эту озабоченность, потому что когда в нас такое состояние духа, мы озабочены чем-то, мыслями, чувствами, хлопотами, это все выражается в нас или через нас. Это беспокойство. И мы видим, что она подошла, когда уже совсем стало невмоготу. Там Иисус, там Его слушают, и Мария, надо же, Мария сидит и продолжает слушать. Может быть, она громко гремела тарелками в тот момент или кастрюлями, не знаю, какая посуда у них была, наверное, роняла столовые приборы, ложки и вилки, чтобы в конце концов Мария встрепенулась и увидела, ну как же так? Я же что-то делаю, а ты продолжаешь сидеть Его и слушать. И она подошла к Иисусу. И представляете, она во всем обвинила Его. Знаете, что она практически сказала? Ты своими разговорами отвлекаешь от дел. Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус ответил ей, мы читали с вами, ты заботишься и суетишься о многом. Буквально он сказал, Марфа, ты довела себя до беспокойства, ты взяла на себя то, что сверх твоих сил. Твой разум сейчас находится в суете. Все это время ты находишься в моем присутствии, но ты не слышишь, что я говорю. Здесь смысл не в угощении. Здесь смысл не в служении, не в деле, которое совершала Марфа. Смысл этого отрывка в том, что временное не должно затмевать в нас главное, вечное, духовное, что нельзя позволять тому, что приходит и уходит, приходящему, поглощать нас. Потому что, когда мы в собрании народа Божьего, какие бы проблемы у нас не были вне Его, здесь есть то, что может отрегулировать всю нашу жизнь. Слово, исходящее из уст Господних. Но мы часто, находясь в Его присутствии, не слышим Его. Здесь очень важный урок, друзья мои. Я хочу, чтобы вы внимательно сейчас услышали это. Я знаю, что это страдание и болезнь многих христиан. Нам нужно научиться главному уроку в собрании народа Божьего, да и вообще в жизни. Три слова. Нужно жить сейчас. Я объясню, что это значит. Нужно научиться ценить и сосредотачиваться на том, что сейчас. Вот в этом смысл духовного роста. Слушать сейчас. Но как трудно, когда вы проверяете свой разум, не мечтать, не суетиться, не разрываться, даже в церкви. Посмотрите, что с нами происходит. Мы приходим сюда, и часть времени служения уходит на то, что мы суетимся и разрываемся о прошлом. Наши мысли, они еще там, в том, что произошло. Мы даже с сестрами, с братьями здесь до собрания не в трепете замираем, а рассказываем о том, как провели неделю, что было, что не было, что будет. Ну, практически все хорошее, плохое. Мы заняты тем, что было час назад, два, три сутки, неделю назад, но только не тем, что должно быть сейчас.
час.
И это большая часть собрания. А вторая половина, знаете, занята чем? Мы начинаем думать о том, что будет, когда закончится собрание.
И так мы проживаем всю жизнь. Это не только собрание. Вся жизнь – самая большая проблема для человеческого естества. То, что мы не можем жить жизнью полноценной сейчас. И на всех путях наших, в любой ситуации, быть не в прошлом, в мыслях, не в будущем, а в настоящем. Тогда мы сможем услышать голос Божий, тогда мы сможем принять Его Слово. Сейчас нужно одно угощение. Какое? Пребывать у ног Иисуса. Это не значит сидеть, потому что пребываем мы духом, пребываем мы в нашем разуме. Проверьте себя. Действительно ли мы научились? Или даже мы не заботимся о том, чтобы пленять всякое помышление, как написано в послушании Иисусу Христу? Есть много факторов, отвлекающих нас от того, что происходит сейчас. Но, как я уже сказал, цель церкви, христианина, на всех путях познавать его. На всех путях это в то время и в тот час, где ты находишься. И еще предоставлять ему возможность проявляться. Мы так часто пропускаем очень важные вещи, потому что, будучи здесь и сейчас, на самом деле мы не здесь и не сейчас. Мы поглощаемся будущим, прошлым, но мы никогда не сможем осознать Иисуса, осознать Господа. Мы никогда действительно не сможем пережить Его присутствие, потому что написано «вера же есть осуществление ожидаемого», то есть «сейчас». Вера всегда в настоящем, надежда в будущем. Нам нужно осознавать, научиться, просто принять Господа сейчас. Я много раз об этом думал. Если бы мы действительно это переживали, та сила воскресения, которая была в первой церкви, она бы могущественно действовала здесь. Там была та же проблема, вы помните, при смерти Лазаря. Иисус был в определенном месте, Он пришел туда, и сестры сказали, если бы ты, Господи, был здесь, не умер бы брат наш. А другая добавила, верю, что воскреснет потом, в будущем. Но как важно осознавать Его присутствие, Его силу сейчас. Он сказал, «Я есть воскресение и жизнь». «Я», — сказал Господь, — «сейчас». Трагедия наша, что мы живем Христом в прошлом или надеждой на Христа в будущем. Но Он-то, Он так желает, так хочет, чтобы народ перестал суетиться, заботиться, разрываться. Просто сел у Его ног и понял, «Господи, ведь Ты сейчас говоришь со мной». Давайте, друзья мои, будем подчиняться этой высшей реальности. Вот такой простой первый урок, который был преподан нам Марфой. Давайте немножко помолимся. Господи, помоги нам. Суета в разуме, Господь, в чувствах, в мыслях. Господи, мы уже планируем то, что будем делать через час, через два, когда мы не знаем, что произойдет через минуту. Мы не знаем, Господи, когда откроются небеса, и Ты придешь. И мы бываем не готовы, потому что живем в прошлом или в будущем. Помоги каждому здесь сидящему осознавать Тебя сейчас. И это благая участь, которая никогда не отнимется. Аминь.
Через 1-2 минуты мы продолжим нашу программу. А сейчас послушайте объявление.
Еще одно место из Священного Писания, где также упоминается о Вифании. Это 12 глава Евангелия от Иоанна. Здесь он снова приходит в дом бедного, который стал домом его друзей. И снова происходит та же самая история. Опять гонение.
опять презрение со стороны иудеев, опять желание уничтожить его. Они даже дали приказание, что если кто узнает, где он будет, чтобы объявили, сообщили о нем, чтобы взять его. Единственное место на всей земле в тот час, в то мгновение, это была Вифания, потому что те, кто были там, они бы никогда не предали его. Тем, кто были там, они готовы жизнь свою положить за него, потому что они знали, что он полагает свою жизнь за них. И вот 12 глава с 1 стиха. Это самое трудное время в жизни нашего Господа. Это перед его крестными страданиями. Он пришел в дом друзей, в дом бедного. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию. Хочу вам сразу сказать, что в Евангелии от Матфея говорится о том же самом случае. И вот это место, куда пришел Иисус в Вифанию, в Евангелии от Матфея, названо домом Симона Прокаженного. Там был дом Марфы, дом Марии и наверняка дом Лазаря. Может быть, они жили вместе, сестры, мы не знаем. Но он пришел в дом Симона Прокаженного. Об этом говорится в Евангелии от Матфея. Видимо, автору не было нужды упоминать об этом. Но мы об этом знаем и будем помнить. Иисус пришел в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю. И Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт нардова чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Как я уже сказал, иудеи ждали, что кто-то выдаст его. Единственное место на земле было, где он мог быть в безопасности, Вифания, дом друзей. Он туда и пошел, потому что ему нужно было сокрыться. Он хотел тепла, он хотел дружеской обстановки, он хотел праздника. Потому что Господь, Он также любит праздники, когда они чистые, честные, когда они возвеличивают Его, когда они ради Его славы. Он пришел туда, в дом Симона Прокаженного. Мы говорим сегодня о Божьем замысле для церкви. Я начну сейчас говорить о Симоне несколько слов. Вы знаете, что по преданию Симон Прокаженный в тот момент, когда Иисус пришел к нему, уже был совершенно здоровым человеком. Дело в том, что прокаженные не жили в селениях. Для них были специальные отведенные места. Хотя это и были поселения прокаженных, но ни один прокаженный действительно с установленным диагнозом не мог бы жить в Вифании. Поэтому все исследователи Библии утверждают, что Симон был человек, которого однажды Иисус очистил от проказы. И хотя за ним оставалась, может быть, кличка Симон Прокаженный, но он был здоровый человек. Даже говорят, что, возможно, Симон был отцом Лазаря, но мы точно не можем об этом утверждать. Мы говорим о Божьем замысле для церкви. Проказа – это символ греха. Но какой же замысел Божий? Очищение и восстановление. Я хочу, чтобы мы понимали, что у Господа есть желание, есть сила очистить и восстановить каждого человека. Потому что здесь наверняка нет ни одного, кто будет бить себя в грудь и кричать: «Слава Богу, что я не такой, как этот мытарь!» Слава Богу, нет. Слава Богу. Но есть здесь люди, многие люди, респектабельно выглядящие, имеющие свои дома, имеющие имение, потому что у Симона было имение, но прокаженные. Может быть, проказа еще не видна, потому что когда проказа видна, тогда этот человек уже вне стана, вне общества. Но одну лишь язву ее можно спрятать, одну язву ее можно скрыть, если она на лбу, можно завязать повязкой, если она под одеждой, ну не раздевайся ни перед кем, не обнажайся, и никто не увидит. Друзья мои, Бог видит, и Он хочет очистить нас, и Он хочет восстановить. Порой так мало у нас остается времени, и мы боимся и держимся за эти одежды, закрывающие наши язвы, забывая о том, что есть удивительный способ Божий исповедания грехов, который дает нам возможность очиститься и быть прощенным. И не просто исповедание грехов, но братская исповедь. Писание говорит: признавайтесь друг перед другом в проступках. Многие грехи, соделанные людьми, не оставляют их, потому что эта язва, она все время спрятана под поясом, под повязкой, под одеждой, в надежде, что никто не увидит, но болезнь не оставит, пока не захватит все тело. И вы знаете, когда прокаженный был уже полностью прокажен, когда проказа белой коркой покрывала его, он уже не мог скрываться. Он вынужден был признать свою проказу. Друзья мои, здесь еще важный символ. Как бы ни упал человек, угодная Господу церковь, где люди верят в восстановление, они не то что ни на словах не упрекнут, они даже в мыслях не позволят себе напомнить о том, что случилось с этим братом или что случилось с этой сестрой. Потому что у Господа есть удивительное благословение, очищение и восстановление. Симон потерял достоинство, он потерял честь, он потерял положение в обществе, он потерял все, но Иисус восстановил его. И более того, всех остальных он собрал в его доме. Пусть никогда с наших уст не слетит упрек кому-нибудь, кто, может быть, оступится. Пусть никогда наша нога не поднимется, чтобы подтолкнуть или оттолкнуть. Пусть единственное, что мы будем делать, это протягивать руку в молитве, в братской поддержке. И если он упал, то опустись рядом с ним не в грязь, а на колени. И тогда ты не будешь видеть того, кто внизу, сверху. Да поможет нам Бог. Одиннадцатая глава Иоанна. Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. 3-4 стих удивительные. Начало этой истории. Сестры послали сказать Иисусу: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Я хочу, чтобы мы поняли, что есть определенный замысел Божий о нашем собрании. Замысел – это свидетельство силы воскресения. Это свидетельство жизни воскресения. Но как может быть прославлен Сын Божий, если нет прецедента? Если нет ситуации в нашей жизни, когда мы уже не можем на себя надеяться, но можем надеяться только на Него? Здесь сказано «прославиться». Но страдательные слова: «Тот, кого ты любишь, попал в беду». Я знаю, что действительно мы часто молимся и говорим: «Тот, кого ты любишь, попал в беду». Но я хочу вам сказать, какая бы беда ни пришла, это слово отвечает каждому сидящему в этом зале. Это болезнь не к смерти. Я говорю сейчас не о физической смерти. Это болезнь не к духовному умерщвлению твоему. Это болезнь, это ситуация, это трудность. То, что происходит к славе Божией, чтобы он мог прославиться. Никто не будет исторгнут из руки его, если сам не отдернет свою руку. Что значит сила воскресения? Это значит, что однажды мы окажемся в такой ситуации, где наше положение будет безнадежно и непоправимо, и ничто человеческое не сможет нам помочь. Мы будем знать наверняка, не спасет ничто, кроме силы его воскресения. Мы не можем воскрешать себя, воскрешать к жизни, поднимать из депрессии, поднимать из разрушения, когда все кругом горит, когда все плавится, все сотрясается. Удивительно, но действительно так, что те, кого он любит, они однажды могут попасть на путь отчаяния. Он допустит это в их жизнь, но будет казаться, что невозможно перенести. И зачем такой путь? Но с его точки зрения, как мы видим в этом месте Писания, он немножко замедлил, потому что он знал, все идет так, как нужно. Я хочу, чтобы вы ободрились этой надеждой на Господа. Он ищет такого отношения в своем народе, убеждения, что бы ни было, но все идет так, как нужно. Мы порой сопротивляемся и не принимаем. Мы даже знаем, что это Божий путь. Все равно скорбим и ужасаемся. Но в вечности мы увидим, друзья, когда мы увидим историю церкви, мы увидим пути ее, мы увидим испытания, пройденные нами, и мы сможем только тогда признать, что никто из людей не смог бы вынести того, что вынесли его люди, без его силы. Эта сила здесь сегодня. Чтобы не только поднять, но, как сказано, Лазарь, воскресший из мертвых, он восседал на пиршестве со Христом, чтобы не только поднять, а дать будущность и надежду. Бог не закончил с нами еще. Еще не конец. Как бы это все ни выглядело, ничто не сможет вытащить тебя. Выкрутить его руку невозможно. Разогнуть его пальцы никто не сможет. Он держит тебя в руке своей. мы читаем дальше 12 главу. «Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила». Удивительное слово. Вот это слово «приготовили». Знаете, вечеря – это встреча с ним, это общение с ним. Я хочу вернуться к тому, с чего начал. А насколько мы приготовили к вечере с ним себя? Вот настолько мы, входя в это здание, поставили завет со своими чувствами, что мы никого не осудим. Мы никому не позволим неприязни проявиться в нас. Что мы ни о ком не думаем плохо. Потому что мы знаем, Господь мститель за все это. Потому что в каждом здесь живет Иисус. И мы видим порой плоть, которая нам может нравиться или нет. Но когда ты наполняешься Божьим Духом, ты начинаешь переживать нечто особенное. Может быть, за неказистой внешностью или, наоборот, очень вычурной, ты начинаешь видеть Его. Ты начинаешь переживать Его Дух. Ты начинаешь понимать, дети Божии вокруг меня. Это значит, в каждом из нас Его глаза и Его руки. И вот здесь сказано «приготовили вечерю». Как важно, друзья мои, в одном смысле нам приготовить себя, придя на собрание. Ну, просто постарайтесь в следующий раз удалиться от суеты. Может быть, не пустословить, хотя мы не посмеем назвать наши разумные речи о каких-либо делах наших пустословием. Но, может быть, собраться, почитать Библию, даже сидя в этом зале. Может быть, тихо помолиться, задуматься о чем-то, настроиться, замереть, затихнуть, потому что должны в один из моментов богослужения открыться врата, и войдет царь славы. Вы знаете, если мы этого не переживаем здесь, то это пусто проведенное время. Мы не получили того, что мы хотим. Но почему мы не переживаем открытых врат, бывает? Да потому что мы не приготовили ему место. Как важно, чтобы в церкви все было приготовлено, чтобы все было на своих местах. Мы должны все это предусмотреть, потому что это не наше, это Его. А мы должны с нашей стороны приготовить все, чтобы Его Духу здесь было комфортно. Помни, что Бог не человек. И порой нужно бывает поспешать и что-то делать, и быть в особом напряжении, потому что мы не на концерте, мы не на лекции, мы на богослужении, в котором Он сейчас. И Марфа служила. Вот здесь, мне кажется, Марфа больше не суетится. Марфа больше не суетится, она не разрывается, она уже служит. И знаете почему? Потому что все было заранее приготовлено. Если вот то, о чем мы говорили в начале, мы придем сюда на собрание с мыслью «не позволю прошлому, не позволю суете будущего разрушить то, что Бог хочет сделать сейчас. Я приготовлю себя, и тогда будет действительно служение, которое благословенно перед Господом». Мария. Странное действие. Она испытывает огромное чувство благодарности за своего брата, воскрешенного Лазаря. И вы знаете, здесь сказано, что она помазала ноги Иисуса драгоценным миром. Но в параллельном месте в Евангелии от Матфея говорится о том же самом случае, но там описано, что она помазала голову Иисуса. Вроде бы есть несоответствие, почему голова и почему ноги, и в чем смысл того и другого. Я вам скажу, что в Слове Божьем нет случайностей. Когда человек приходил в дом, гость, его голову помазывали маслом. Это был признак расположенности, признак принятия, это было оказание чести. Но то, что сделала Мария, оно выходило из рамок. Она взяла фунт чистого нардового мира. Это было драгоценное мира, дорогостоящее. Оно стоило более 300 динариев, а динарий – заработная плата за один день. То есть представьте себе, фунт стоил столько, сколько мы можем заработать за целый год. Это было скопленное состояние. Это было все, что она накопила за целый год, представьте. Вот вы взяли и просто это вылили для Иисуса. И помазать голову – это означает благодарение Господу. Я молю Господа, чтобы мы в церкви никогда не стеснялись, приходя в собрание, сперва воздать Богу благодарение. Мы часто готовы благодарить Его после собрания за то, что Он сделал для нас на собрании. А готовы ли мы благодарить за то, что Он сделал для нас на неделе и во всей жизни? Прежде всего, мы должны разбить эти сосуды, не бояться ни мнения людей, никого, бояться Бога, любить Его, принять Иисуса, поблагодарив Его от всего сердца. И дальше сказано, что она помазала ноги. Это особое действие. Если голова – это благодарение, то ноги – это состояние поклонения человека. Наше поклонение зависит от отношения к личности. Писание говорит, что Иисус для нас верующих – драгоценность. Я прошу вас, позвольте Духу Святому дать вам испытать трепет поклонения перед Богом. Всякий раз, когда поются ли слова, обращенные ко Христу, слова поклонения, позвольте струнам вашей души звучать в унисон. Смиритесь перед Господом. Склонитесь, может быть, со своей высокой позиции христианского опыта, знания жизни, может быть, возрастного какого-то ценза, социального положения. Просто склонитесь перед Его ногами, и вы испытаете удивительное переживание. Да, может быть, в тот момент ваш сосуд разобьется, потому что люди увидят, что то, что было внутри, это вылилось наружу. Здесь говорится о поклонении. Да, мы понимаем в духе и истине. Да, мы понимаем это. Но когда сосуд разбит, то, что было в духе и в истине, оно вылилось наружу спонтанно. Позвольте Богу действовать в вас так, как Он хочет. Если вы чувствуете силу будущего века, благословение Божие, если вы не можете сидеть в тот момент, когда воздается слава Богу, вы знаете, я не боюсь людей, я встану перед Богом. Если я это переживаю и чувствую, кто-то, может быть, осудит. Но вы знаете, Иисус сказал, оставьте ее. То есть Он сказал, не осуждайте ее. Для Господа важно и очень значимо собрание, друзья мои, где признают Его истинную личность. Послушайте, где понимают Его, где чувствуют Его желания. Что сделала эта женщина? Она почувствовала интуитивно, что Ему сейчас больше всего нужно. Что для Него сейчас наиболее важно? Это касается всего богослужения. Мы должны не просто составлять программу, но мы должны чувствовать, какую песню в этот момент Ему особенно хочется слышать. Не вам, не мне, Ему. Вы понимаете? Этому нужно учиться, об этом нужно молиться. Она нарушила общий ход беседы, потому что она почувствовала, что Ему нужно приготовиться к погребению. Она почувствовала, что для него было важнейшим в этот момент. Это разрушило, может быть, то, что было установленным. Но он сказал, что никогда об этом не будет забыто. Настолько это важно. Что нужно сделать, чтобы передать его настроение? Вифания сильно отличается от форм церковной системы. Там действительно поклонение исходит из сердца. И оно не осуждается. Иисус сказал, оставьте ее. Потому что, иными словами, Он объяснил, она почувствовала то, что я сейчас хочу, что я сейчас ищу, что мне надо сейчас. Молитесь об этом. И позвольте своей славе, значимости, своим волосам, быть преклоненным к ногам Иисуса, конечно, в духовном смысле, чтобы слезами омыть Его стопы. И последнее. Лука, 24 глава. Здесь опять мы встречаем Вифанию. 50 стих и далее. «И вывел их вон из города, до Вифании». То есть Иисус вывел их из Иерусалима и привел в Вифанию. И, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо. Это все происходило в окрестностях этой Вифании. И когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Он вновь и вновь будет собирать нас здесь. Он выводит нас из большого города в это маленькое селение, в эту Вифанию, дом бедного, дом друзей, чтобы мы здесь, именно здесь пережили Его благословение. И сказано, стал возноситься. Именно здесь, в церкви, угодной Господу, мы переживем царствующего, превознесенного Христа и познаем, что значит быть посаженным с Ним на небесах. Превозношу Твое имя, Господь, величаю и славлю Тебя, ибо Ты тот, кто достоин поклонения. Ты достоин чести, Господь, и хвалы народа Божьего. Ты достоин преклонения нашего, и более всего, Господь, Ты желаешь видеть трепет сердца. Ты желаешь видеть человека, трепещущего перед Словом Твоим, человека, сокрушенного Духом Своим, Боже, который ищет Тебя и ищет лица Твоего. Боже, мы молим Тебя, чтобы это собрание народа Твоего стало угодно Тебе, как некогда было угодно Вифания. И те наставления, Господь, которые Ты давал нам сегодня, Боже, помоги нам воплотить их в жизнь, чтобы Тебе здесь было уютно, чтобы Тебе здесь было хорошо проявляться здесь, чтобы Ты мог, Господь, здесь властвовать и действовать так, как Ты желаешь. Боже, помоги, помоги нам умолиться сегодня каждому здесь, чтобы мы смогли пройти под жезлом, чтобы наша высота, наш человеческий рост, наша гордыня, наши мысли о себе, Господи, не преградили бы нам путь в Царство Вечное и в Царство Святое. Господи, я молю Тебя, чтобы народ Твой возжелал только Тебя, чтобы возжелал Тебя страстно, Господь, чтобы возжелал Тебя всем сердцем, чтобы научиться поклоняться перед Тобой. А Ты, как горшечник, лепи нашу жизнь. Мы верим, что Ты даешь нам еще время, Ты еще не завершил, Ты еще определяешь для нас форму. Господи, помоги составу нашей глины, Боже, быть гибким, мягким и податливым в Твоих руках, чтобы Ты мог слепить. Боже, только не отставляй нас в сторону, чтобы нам не иссохнуть и не быть разбитыми, Господь, и уничтоженными. Но, Боже, когда Ты слепишь нас, когда мы почувствуем, что Ты совершаешь в нашей жизни что-то особенное, пусть эти сосуды будут разбиты ради того, что Ты поместил внутри их. Господи, мы так хотим, как Мария, склониться перед Тобой, и чтобы из разбитого сосуда благоухание мира наполнило все здание. Господь, я молю Тебя. Молю Тебя, помоги нам следовать образом и служителям Твоим, которые показаны в Твоем Слове. Как некогда Ты сокрушил Савла, и он даже отныне не Савл и не Павел, а благоухание познания о Христе. Боже, пусть наше личное, оно будет далеко отторгнуто от нас, но благоухание познания о Тебе да будет распространяться навеки. Благословенно имя Твое. Утешь, Господь, тех, кто сегодня нуждается в утешении. И дай покаяние тем, кто нуждаются в очищении. И восстанови тех, кто ослабли. А я за все благодарю Тебя и превозношу единого и премудрого истинного Бога. Аминь.
Вы слушали проповедь пастора Игоря Валентиновича Цыбы «Вифания». Запись сделана на богослужении 9 ноября 2003 года.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.